Добрый вечер всем слушателям, добрый день. Рад нашей новой встрече. И у нас сегодня очень ответственная тема. Само название нашего урока, она уже, наверное, говорит о многом. Истинный взгляд на жизнь. И очень серьезный вопрос. Можем ли мы претендовать на то, что у нас истинный взгляд на жизнь? Вот у нас лично, у каждого из нас, как мы смотрим на свою жизнь, решения, которые мы принимаем, ведь мы хотим, чтобы наши решения, они были правильные, чтобы наши решения, они были поистине. Или еще лучше сказать, чтобы наши решения были по Торе, потому что Тора – это основа истины, Тора – это суть, которую Всевышний передал нам. И поскольку есть такая красивая фраза у наших мудрецов, что печать Всевышнего – это эмет. Вот если у каждого из нас есть какая-то печать, кто-то из нас там начальник чего-то или просто свою подпись ставит где-то, то мудрецы говорят, что подпись Творца – это слово эмет, потому что нету ничего другого. У Всевышнего есть только эмет. Всевышний хочет, чтобы его дети, наш народ, был похож на него, и мы тоже бы жили по истине. Можем ли мы этого удостоиться, и претендуем ли мы на это, и как мы с этим справляемся? Возьмем простой пример из жизни, когда человеку нужно сделать какой-то замер, взвешивание, что-то измерить, понять, как это происходит, то нужно определить, тот прибор, который мы используем, он верный, у него нету изъянов, он измеряет и взвешивает правильно, или, может быть, у него есть погрешности. Так когда мы говорим про взвешивания, которые не имеют большого значения, плюс-минус будут отклонения, это тоже не имеет большого значения. Правильно, это же не вещи, которые принципиальные. Когда человек взвешивает там, картошку на рынке, плюс-минус, какая разница, да, будет плюс-минус 50 грамм больше, 50 грамм меньше, никто не обращает на это внимания. Но когда мы говорим про взвешивание драгоценности, когда человек хочет взвесить свое кольцо, сколько там грамм золота, то здесь ему уже намного принципиальней. Он взвешивает до грамма, до миллиграмма. Ему очень важно, потому что это имеет очень большое значение. Это очень большие деньги. Наш разум – это наши весы, потому что мы с вами постоянно на протяжении всей нашей жизни происходят наши решения, наши действия, которые построены на решении нашего разума. И кто это делает? Это делает наш разум, который является инструментом оценки и взвешивания наших поступков. То, что мы делаем на основании того, что мы понимаем. И даже есть на иврите это очень красиво звучит. Есть слово, выражение «шикуля дат». Так говорят на иврите, да, «шикуля дат». Какое твое рассуждение в этом вопросе? А если посмотреть дословно, то «шикуль» – это взвешивание. Каково взвешивание твоего сознания? Что твое сознание, какому итогу пришло твое сознание? По-русски тоже так говорят. Нужно взвесить этот вопрос. То есть нужно взвесить стороны. Нужно понять одну сторону, другую сторону и найти правильное решение. Когда мы говорим про наше сознание, то это намного-намного принципиальней, чем взвешивать даже драгоценные камни и взвешивать драгоценные украшения. Потому что мы решаем вопросы жизни. Это намного-намного важнее, чем любые деньги и любые какие-то самое дорогое, что можно себе представить в денежных вопросах. Как работает наше сознание? Что дает нам о чем-то думать, о чем-то не думать? Наши мудрецы говорят, что любая мысль, она является порождением заинтересованности. Мы в чем-то заинтересованы, и поэтому мы об этом думаем. Пример, когда человек берет газету, там написано много всего разного, 10 страниц, он перелистывает, что он запоминает из того, что он перелистал, что он пробежался, прочитал, что он запоминает при этом? Он запоминает то, что было ему интересно. То, что его заинтересованность направила, это дает ему вот это вот желание, вот на это обратить внимание, да, обратить на вот это вот внимание, и это дает ему, возможность обращать на эти вещи внимание. Поэтому добавляют наши мудрецы, что еще есть дополнительная вещь, что дает нам эту заинтересованность, это наше желание. То есть получается, у нас есть цепочка. Желание, которое у нас пробуждается, оно дает заинтересованность, заинтересованность влияет на наше сознание, и мы начинаем думать в том направлении, которое дает нам заинтересованность. Это некая схема, которую мы сейчас посмотрим, как она касается нашей жизни. Вопросы, которые мы решаем каждый день, каждый час, каждое мгновение, большинство вопросов, они технические. Они очень такие простые, бытовые, и они, как говорится, заполняют большую часть нашей жизни. Бытовые вопросы. Что купить? Где купить? Как получить какую-то вещь? Что-то найти? И так далее. Здесь наше желание, оно уже построило нам цель. Цель уже понятна. Наш разум получил цель от нашего желания, что нужно это купить, или это продать, или это получить, это найти. И все, что остается у нашего разума, это только найти самый правильный подход. То есть найти правильное решение, как получить эту вещь. Где ее правильно купить, дешевле, дороже, как получить, что... И это на самом деле бытовые вещи, которые они не требуют больших усилий от человека. И все, что человеку нужно, это развить свой разум, чтобы он умел хорошо и быстро это решать. Это как бы простые вещи, которые мы делаем постоянно. И кто больше преуспевает, тот, кто, как говорится, более умный, более смышленый, который уже много раз делал это, и у него большой опыт, и... Это технические вещи, простые, с которыми мы не имеем особых трудностей в жизни. Но у нас есть нередко вопросы, которые намного более тяжелые, принципиальные, и можно их сказать, что это вопросы, которые можно заявить четко, что это вопросы дорога жизни или западня смерти. Вопросы принципиальные для каждого человека. И начнем с того, что есть люди, которые еще до сих пор сомневаются, нужно ли верить в Бога и соблюдать Тору, или это ерунда и не нужно. Человек находится в этом сомнении и должен когда-то решить этот вопрос, или он уже решил его в какую-то сторону. И даже когда мы говорим про людей, которые уже да, соблюдают, и они уже решили, что надо соблюдать, и они стараются это делать, у них все равно появляются очень-очень принципиальные вопросы. Учиться или работать, учиться идти в ешиву или не идти в ешиву, получать профессию, не получать профессию, жениться, в каком возрасте, на ком жениться, где жить, в каком месте, в какой стране. В какой общине. И это не просто технические вещи. Это вещи, которые строят всю нашу жизнь, И если мы это правильно делаем, то мы получаем огромное счастье и огромное наслаждение от нашей жизни. А если мы делаем это неправильно, не поистине, то мы теряем, мы недовольны, и заканчивается это, естественно, очень плохо. Вот эти вот вопросы, они являются тяжелыми. Почему они являются тяжелыми? Не потому, что так тяжело их решить, а потому что наше желание, которое в нас сидит, оно уже нас направляет на какую-то сторону. И обычно оно нас направляет в отрицательную сторону, в сторону лжи, в сторону, которая неправда, в сторону, которая не соответствует Торе. Маленькие примеры для понимания ситуации. Есть люди, которые очень любят играть в шахматы. Ничего плохого в этом нету. У них появляется вопрос, это можно делать в шаббат? В шаббат можно играть в шахматы? И они начинают листать книгу законов про шаббат и ищут ответ на этот вопрос. Но еще до того, что они открыли книгу, они уже ищут, чтобы там было написано, что это можно делать. Понимаете, с чем это начинается? Мы не начинаем с того, чтобы найти правильный ответ, а мы хотим найти то, что мы уже хотим, потому что наше желание толкает нас на эту сторону. И если мы найдем, что хотя бы один раввин разрешает, у нас уже все, мы спокойны, уже все хорошо. Я ничего не сказал плохого про шахматы, можно играть, никто это не запрещает. И это только пример для понимания. Приведем более существенный пример. Человеку нужно примириться со своим другом, с которым он разрушил хорошие отношения. И как закон говорит, нужно прийти первый раз и попросить прощения, а тот обычно говорит нет и ни в коем случае, и не готов даже слушать, и говорит до свидания. Второй раз надо прийти и просить прощения. И тут у человека появляется, так что надо идти и третий раз. Но желание, которое в нас, оно говорит нашему разуму, что не нужно идти. Это унижение, нужно еще раз унижаться перед этим человеком. И скорее всего, что это не поможет, и так далее, и так далее. И мы, как мы решим, идти или не идти? Нам очень сложно. Но ведь Тора говорит, что надо идти, а мы не можем этого сделать. Или не всегда можем это сделать. Потому что наше желание, оно уже нам что-то прописало. И оно нам прописывает обычно то, что Тора не хочет. Так вот, когда у нас есть уже определенное направление мысли в каких-то вопросах, и мы должны принять решение, мы можем полагаться на наш разум, что мы делаем правильное решение. Ведь если мы уже не совсем объективны в наших рассуждениях, то получается, что наш разум, наши весы, они не точные, они с погрешностью, а иногда с большой погрешностью. Весы, которые с погрешностью могут дать правильный результат, они могут дать правильный ответ, и при этом мы каждый раз полагаемся на наш разум, взвешиваем стороны и принимаем какое-то решение. А теперь давайте все-таки продвинемся и попробуем понять, возможно ли при том, что дано нам, так как вот так построен человек, может ли быть такое, что мы выбираем правильно? То есть мы делаем правильное решение, основываясь на нашем разуме, на нашем понимании ситуации. Естественно, что когда мы ищем ответы на такие вопросы, у нас нету никакого другого способа, чем заглядывать в Талмуд, в то, что говорят нам мудрецы, и попытаться оттуда найти вот это вот правильное решение. И давайте попробуем, как советуют наши учителя. Трактат Ктубот, Вавилонский Талмуд, 105 лист, объясняет Гмара известный закон, который есть в Торе. Тора говорит, что судья, который сидит в суде, в еврейском суде, и должен решать вопросы, часто это имущественные вопросы, судья не имеет права брать взятки. Запрет Торы. Тора запрещает это делать. Но, чтобы мы не сказали, что запрет он только, чтобы брать взятки и кривить судом, чтобы решать неправильно, как обычно происходит, когда судья получает взятку, он кривит и делает неправильно. Но Гемара говорит, что Тора запрещает брать взятку, даже чтобы судить правильно. Как это может быть? Что это за взятка, чтобы судить честно? У нас это не складывается в голове. Да, говорит Гемара, что это тоже нельзя. А как это может быть? Приходит одна из тяжущихся сторон, приходит к судье, дает ему сумму денег и говорит ему: условия, я вам ставлю условия. Я хочу, чтобы это был вам подарок от меня, но если при разбирательстве на суде вы увидите, что правда не в моей стороне, что я виновен или я должен заплатить, пожалуйста, вынесите правильное решение. Я не хочу, чтобы здесь была кривота. Я хочу, чтобы все было честно и правильно. Судья говорит: конечно, конечно, какие вопросы? Берет эти деньги или этот подарок и говорит: будем все равно решать все честно. Говорит Тора, во-первых, что судья не имеет права это делать, а во-вторых, говорит Гемара, что у него никогда уже не получится судить честно. Почему? Спрашивает Рава, да, один из наших величайших мудрецов Талмуда. Рава говорит: почему Тора запретила судье взять взятку, даже чтобы судить честно? Говорит Рава, я перевожу его слова: после того, что получил взятку, приблизилось его сознание к тому, от кого получил, и стал буквально как он сам, и человек никогда не видит вины самому себе. Поясним чуть-чуть. Я думаю, что эти слова уже тоже многое говорят. Говорит Рава, что как только я получил от кого-то какой-то подарок, он сделал мне какое-то добро, я уже тут же направляюсь в его сторону. Но Рава говорит, я не просто направляюсь в его сторону. Мы становимся как одно целое. Как одно целое. Это просто удивительно. Мы становимся как один человек. И как будто этот судья сейчас пришел на суд. То есть он уже не судья, он уже стал подсудимый. Он уже стал как тяжущаяся сторона. Рава говорит, он стал как одно тело с этим, который дал ему взятку. Но когда человек, у него суд против кого-то другого, он что, когда-то скажет, что я виноват? Он для этого пришел на суд, чтобы отстоять свою правоту, чтобы взять все на свою сторону. И поэтому говорит Рава, что это объяснение Торы. Почему Тора запрещает это делать? Как только получил от кого-то что-то, тут же направляемся, наше сознание уже тут же направляется в его сторону, и вторую сторону мы вообще уже не слышим. Мы уже не можем это услышать, потому что это против меня. Даже если я буду очень честным, и даже если это будет сидеть Моше Рабейну или Давид Амелех будет сидеть в суде, ни тому и ни тому нельзя брать взятки. Тора запрещает это. И она знает глубину души человека, что иначе не может быть, и поэтому ничего из этого правильного не получится. То есть искривляется понимание ситуации, и как мы сказали в начале, что все наши мысли, они приходят от заинтересованности, что заинтересованность, она подает нам, о чем и как думать, то, конечно, когда у нас появилась заинтересованность в сторону одного, то я уже вторую сторону, естественно, не слышу. Я не могу ее слышать. Потому что моя заинтересованность, которая проявляется сейчас, она никогда не даст мне поднять вообще, поднять на обсуждение то, что говорит вторая сторона. Но наши мудрецы добавляют еще больше, что я не только не слышу сам, то есть я своим сознанием уже не могу поднять две стороны. Я уже направлен только в одну сторону. Вторая сторона, она уже не работает. Но добавляют мудрецы, что даже если другой человек со стороны мне начнет говорить противоположные вещи, я тоже уже не могу его слышать. И это так красиво объясняет Маараль из Праги, известный наш мудрец, который был именно, его направление именно вот психология человека в большинстве его трудов. И Маараль говорит, почему Тора пишет похожие слова, можно сказать, почти как повторение. Тора говорит так: не бери взятку, потому что взятка ослепляет глаза мудрецов и искажает верные слова. Это кажется как повторение, просто красиво Тора еще раз и говорит об одном и том же, что взятка искажает глаза мудрецов, и, да, то есть она не просто искажает, написано, ослепляет глаза мудрецов и искажает верные слова. Что это за повторение? Говорит Маараль, что первая часть говорит про самого судью, его глаза ослеплены, и как только он получил взятку, он получил какое-то благо от одной из сторон, он уже не может честно судить. А вторая часть, то, что он искажает правильные слова, это даже когда другие люди пытаются ему это объяснить, он тоже это искажает. То есть он уже своим сознанием, которое у него построено в одну сторону, только искажает то, что говорят другие люди. И Тора она не повторяет. Она говорит про две вещи, которые очень важно знать. Что у человека сознание работает так, что он и себя не слышит, и других не слышит. А Мидраш в Танхума, нет, это Мидраш Мехильта, написаны еще более острые слова. Мидраш говорит, что такой человек, который получил взятку, ненавидит истинные слова, даже те, которые сказаны с Синая. И это настолько страшно слышать, что даже буквально вот слова Торы, вот они открыты перед тобой, все понятно. То есть как бы если быть объективным и честным, и открыть книгу законов, и посмотреть, как вести себя в этом законе, и как постановить, то все было бы понятно. Но тот, который уже находится под влиянием, тот, который уже склонен в одну сторону, он даже это не видит, и доходит до того, что готов ненавидеть истинные слова. И это ужас. Но поэтому Тора так показывает. Ведь, как мы сказали, Тора, она истина. И когда происходят лживые вещи, это абсолютное противоречие Торы. И не может такого быть. Поэтому Тора говорит, суд должен быть абсолютно истинным и честным. А чтобы это было, это не может вот так вот происходить, когда есть какие-то помощи с какой-то из сторон. Теперь давайте продвинемся еще на одну ступень, и она добавит нам дополнительное понимание, что происходит. Мудрецы наши говорят, что когда человек получил взятку один раз в жизни, применил ложь, то это его дальше сопровождает на протяжении всей жизни, если он это не исправит. Потому что у него уже сознание искривлено, и когда встречаются какие-то новые ситуации, новые какие-то вещи, он уже работает искаженным сознанием. И Талмуд говорит такую фразу, из которой мы будем понимать лучше. Говорит Талмуд, даже большой мудрец, который принял взятку, не уходит из этого мира без слепоты сердца. Слепота сердца – это и есть, как мы знаем, сердце – это источник желаний, и это желание, которое правит человеком, оно ослепляет его глаза, его ум, и все. И если человек это не исправляет, это тянется, и это он ведет себя вот так вот, движется по жизни. А если это еще прибавляется, если это не один раз, если это уже несколько раз, то уже можно себе представить, что за сознание человека и как оно может решать истину и правильно ей давать решение. Насколько вот эта вот взятка, то, что мы называем, вот это вот то, что человек получает со стороны в свою пользу, как бы, насколько это принципиально? Где размер этого? Где граница этого? Есть ли проблема даже на чуть-чуть? И, конечно, мы тоже это учим от наших мудрецов. И мы пользуемся тем, что открыли нам мудрецы в Талмуде. И продолжает там Гмара в трактате Ктубот и рассказывает нам историю очень любопытную. Был величайший мудрец Тана, Раби Ишмаэль бе Раби Йоси. Раби Ишмаэль бе Раби Йоси. Будем его дальше сокращенно называть Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль – один из величайших мудрецов Талмуда. Говорит про него Гмара, что у него был работник, который работал у него в саду, сельскохозяйственные работы, ухаживал за садом, собирал урожай, все, что необходимо, делал. И Гмара говорит, каждую пятницу перед шабатом этот работник приносил корзину с вкусными и приятными плодами в честь шабата своему хозяину. Каждый эрев шабат он приносил эти красивые вкусные плоды Раби Ишмаэлю. Однажды у этого работника случился суд, судебное дело с каким-то человеком, имущественный вопрос, который нужно решить, и нужно идти на суд. А Раби Ишмаэль был судьей, то есть он был одним из тех, которые мудрецы, которые заседали в суде. И мы знаем, тот, кто читал Талмуд и другие книги, он знает, что было такое постановление, еще Эзра в свое время постановил, что суды в Израиле будут работать понедельник и четверг. 2 дня в неделю работали суды, и все люди, у которых были вопросы, приходили понедельник и четверг в Бейдин. И вот четверг работник приходит к Раби Ишмаэлю, чтобы он был его судьей, и решил вопрос, который у него есть, имущественный вопрос. Никаких проблем нету. Раби Ишмаэль может судить и разбираться в вопросах своего работника, ничего плохого в этом нету. Но работник говорит, он как бы подумал сам про себя, если я уже прихожу в четверг, так я уже и принесу эти плоды. Зачем мне нужно будет в пятницу отдельно приносить своему хозяину? Я уже сегодня все равно к нему направляюсь. И принес ему корзинку, как обычно, с плодами, ничего нового, да? Вместо завтра принес сегодня. Сказал ему Раби Ишмаэль, ты хочешь, чтобы я был твоим судьей на этом деле? Я не могу принять у тебя эти плоды. Ты сделал мне дополнительное одолжение, ты принес мне плоды раньше времени, ты делаешь мне хорошее, я уже не могу тебя честно судить. И не принял эти плоды, сказал, отставь их в сторону. И через пару минут сказал Раби Ишмаэль, ты знаешь, что за то, что ты их вообще принес сегодня и показал, как ты ко мне хорошо относишься, я уже и так не буду тебя судить. Даже когда я не беру у тебя эти плоды, я не могу тебя судить, потому что я принял от тебя взятку и передал это дело другим судьям. И они судили вот это вот разбирательство. Раби Ишмаэль вышел из здания суда и стал просто возле окна и прислушивался, что там происходит. Он уже не судья, он уже не, там не касается. И там начинают разбираться. Один говорит так, другой говорит так, как обычно в суде происходит. И раби Ишмаэль стоит за судом и начинает думать. Вот если бы мой работник сейчас сказал бы так, и заявил бы так, и так далее, вот тогда бы он бы выиграл. Жалко, что он не знает, как правильно сказать. Вот если бы он подумал бы и сказал бы так, то он бы точно бы выиграл это дело. Остановился на секунду раби Ишмаэль, встрепенулся и сказал: что с тобой происходит? Что с тобой происходит? Что ты делаешь? Сказал раби Ишмаэль: посмотрите, что происходит. Я вообще не принял от этого человека ничего. Я отказался, чтобы судить его. И вообще не берусь за это дело. И при всем этом, за то, что он сделал мне небольшое одолжение, проявил ко мне такое вот хорошее отношение, я уже полностью на его стороне. Я не могу даже видеть капли вины своему работнику. Не потому, что он мой работник. Если бы он был мой просто работник, нет никакой проблемы его судить. Человек может судить даже своих друзей в суде. Но когда он сделал мне что-то, что не должен был сделать, это было не обязательно, то это действительно дало мне такое вот ощущение, что я на его стороне. И это пример, который нам показывает удивительную вещь. После этого сказал раби Ишмаэль очень острую фразу и сказал так. Я, может быть, немножко так не так жестко скажу, как переведу, как он сказал, но он сказал: пусть пропадут все, которые берут взятку, ведь если я, который не взял, и если бы взял, то свое бы взял, посмотрите, что со мной происходит. То те, которые да, берут не свое, тем более и тем более. Это пример. Что мы отсюда видим? Человек получил что-то от кого-то, даже незначительную вещь. Он уже полностью переходит на ту сторону. Более того, мы видим, раби Ишмаэль – это гигант духа. Это человек, который один из величайших танаим. И мы знаем, кто это были танаим. Человек, который мог произносить имя Бога и поднимался на высоты, поднимался в духовные миры. И этот человек говорит про себя: посмотрите, что со мной происходит, когда я получил от кого-то одолжение, какую-то хорошую вещь, даже которая мне полагалась. Говорит, что скажем мы? Какое расстояние, да, между нами и между теми мудрецами. Из этой истории мы делаем очень важный вывод, что отклонение от истины, оно даже минимальное. Даже чуть-чуть. Человек, который имеет какое-то небольшое влияние с какой-то из сторон, уже сталкивает его с правильных мыслей. Он уже не может по-настоящему и истинно судить, что происходит. Теперь переведем еще один закон, который добавит нам понимание этой ситуации. В Торе написано еще один пасук в главе Дворим. Говорит Всевышний через Моше Рабейну: когда будет у вас суд, то есть еще несколько законов про еврейский суд, слушайте между вашими братьями и судите истинно. Судите по справедливости. Что это означает «слушайте между вашими братьями»? Как это понять? Говорит Талмуд два объяснения. Первое объяснение, что судья не имеет права слушать одну из сторон, пока вторая сторона не пришла в суд. Запрещено такое делать. Один еще задержался, опоздал, не смог прийти. Один уже на месте, и даже уже время назначено. Надо было быть вовремя, но судья говорит: не имею права, пока не придет второй, ничего не слышу. Второе, говорит Талмуд, что тяжущаяся сторона, тяжущаяся сторона, которая говорит что-то в суде, не имеет права давать свои показания, заявления, пока второй не будет на месте. То есть это похожие законы, они говорят об одном и том же, только одно предостережение, чтобы судья это не делал, второе предостережение, чтобы ни одна из сторон, которые пришли на суд, не делали вот эту вот вещь, что говорили что-то, пока второй стороны нет на месте. И объясняет тоже Маараль из Праги, объясняет вот эти вот два закона, два правила, которые Гмара нас учит. В чем проблема? Что происходит в этой ситуации, когда кто-то нарушает из этого? Ну так что? Судья, он как говорит? Судья, он может сделать такое решение. Я приму решение, когда услышу обе стороны. Так что будет плохого, если один скажет, а потом второй скажет? Придет суд и скажет: я ничего не решаю по словам первой стороны. Пусть говорит, какая мне разница? Нет, говорит Маараль, не получится. Как только один есть, второго нет, и тот говорит, как тот плохо поступил, он одолжил, не вернул. Посмотрите, судья, что происходит, просто издевается надо мной. Все, говорит Маараль. Придет второй и начнет говорить полностью противоположные вещи, судья уже закрыл свои уши. Он уже перешел на сторону первого. И мы здесь говорим без взятки, без каких-то одолжений и без каких-то дополнительных каких-то вот прибыли, да, то, что пытаются. Нет, только сказал свои слова, пока второго не было на месте. Так работает сознание человека. Это психология, которую Тора заложила и показала нам в этом законе. Что если я слушаю одного, все, я уже автоматически на его стороне. А потом придет еще другая информация, и она будет противоречить первой, и начнется спор, а как судья сидит и говорит, ну теперь надо прийти к решению. Но первые слова, они уже тут, а вторые слова не заходят сюда, потому что место уже занято. И после всего сказанного мы делаем очень важный вывод для себя. Это были основы как бы сказанного. Но вывод для себя, для каждого человека. Каждый человек, он судья. Так мы начали наш сегодняшний урок. Каждый человек, он судья. Он судья своих поступков, своих мыслей, своих действий, разговоров и тому подобное. На основании чего? На основании чего мы решаем? Что-то сделать, что-то сказать, или больше подумать, но еще не сделать? На основании нашей заинтересованности, которая уже у нас сложилась по каким-то признакам. И что-то уже дает нам эту заинтересованность, и мы на основании этого решаем. И если мы видим, что самая незначительная вещь, она может искривить еврейский суд, как мы видели в истории с Раби Ишмаэлем, что маленькое одолжение, маленький подарок уже искривляет разум судьи, то когда мы говорим про человека, который что-то решает, выбирает, делает, это основывается на чем? Это основывается на его уже таких основах, которые сидят много лет. И, к сожалению, они часто построены на плохих качествах, на неправильных вожделениях, на искаженных мировоззрениях. И вот это все сидит в нас. А то, что оно в нас сидит, это наше желание. Ведь человек, который гордец, который грубиян, человек, который гневливый, человек, который скупой и так далее, это все сидит в нас, и оно дает нам, как мы сказали, рацион желание влияет на нашу заинтересованность, и оно дает нам сигнал в мозг, чтобы мы приняли решение. На основании чего? На основании вот этой всей грязи, которая в нас находится. И это должно дать нам возможность правильно решить в данной ситуации. Есть шанс, есть вообще какая-то возможность, что мы правильно принимаем решение. Ведь у нас какой багаж, к сожалению, нехорошего за спиной. И этот багаж никуда не девается. Раби Ишмаэль получил маленькую вещь, а у нас это года с юношества, с детства. И это накоплено, и накапливается, и накапливается. И если Гмара говорит, что тот, который получает взятку, становится как одно целое, как один организм с тем, который получил взятку, значит, наши вопрос, который задают в чате, секундочку, и мы к этому идем. Если наше сознание получает наше, от нашей заинтересованности сигналы, то наше сознание соединяется с нашим нехорошим багажом, и вот так вот мы и решаем. Вот это то, что мы и делаем. Почему это намного тяжелее, чем судья, который сидит в суде? Почему это намного тяжелее? Потому что что будет в суде? Максимум он искривит. Вместо того, чтобы Рувен заплатил Шимону $100, он ему не заплатит $100. Судья сделает так, что он освобожден от выплаты. Плохо. А теперь давайте сравним, что с нами происходит. Когда мы хотим сделать по справедливости, мы должны увидеть вину в самом себе. Это не похоже, когда судья говорит, что Рувен, он на самом деле должен был заплатить, но он не заплатит. Это другой человек, это человек, который вообще со стороны. А когда мы говорим, что человек судья своему поведению, то он говорит тем самым: я виноват. То есть надо признать, надо уметь признать свою ошибку. И признать другое мнение, признать мнение Торы, согласиться и понять, что я не прав, и я делаю неправильно, и нужно что-то с этим делать, это намного тяжелее. Поэтому мы привыкли оправдывать свое поведение, мы привыкли занижать наши недостатки, мы привыкли преувеличивать наши достоинства. Это все мы привыкли уже много лет делать. И поэтому признать, что я виноват, признать, что у меня недостаток, признать, что я не прав в том, что я сделал, как у нас это получится? Как это возможно вообще сделать? Если наше сознание соединено с нашим желанием, а наше желание построено на года нехороших качеств, над которыми мы не работали и не исправляли, что делать? И если человек задаст вопрос: так что, все потеряно? Можно хас вышалом? Мы для чего дальше живем? На основании сказанного мы делаем все неправильно, все с ошибками. Так зачем нужна такая жизнь? И действительно нужно знать, что жизнь нужна, но наши решения, они практически никогда не могут быть правильными, пока мы не начнем работать над собой. Пока у человека не появится сильное желание исправлять свое плохое, то, что он накопил в себе, и сильное рвение к истине и к прямоте. Если у человека это будет, то он спасает себя и спасает всю свою жизнь. Он делает именно то, что необходимо. И все возможно. Ни в каком возрасте не поздно. Естественно, что человек, который начнет это делать с юношества, и тот, у которого есть такая возможность, чем раньше, тем лучше, потому что чем багаж больше, тем его сложнее разгружать. Но ни перед одним человеком не закрыта дорога. Но устремление к истине, к прямоте, должно быть. Если мы попробуем, постараемся воспитать в себе это, тогда у нас появляется настоящий шанс выбирать и поступать поистине. Это будет действительно так. Почему? Потому что мы освобождаемся, мы уничтожаем то плохое, которое подтягивает и толкает нас на вот эти вот нехорошие вещи. Если мы захотим исправиться, то мы очистим свое сердце и сделаем то, что необходимо. Когда чисто, да, когда чистое будет наше сердце, тогда понятно, что будет и истина. Мы будем выбирать истину. У нас не будет другого варианта. И это, конечно, большая работа. Все мы понимаем, что это... Наши учителя говорят, что это работа годов. И даже человек, который растет в религиозной семье, и можно сказать, что не так набрался плохого, и тем не менее работа над своими качествами, она нужна всем, у кого больше, у кого меньше, но можно сказать, что всем в равной степени, потому что есть человек, у которого склонность к одному качеству, больше у другого к другому, и каждому нужно работать в своем направлении и знать свои проблемы. Каждый знает, где у меня слабая сторона, и работать в этом направлении, стараться продвигаться, но нету другого пути. Если мы захотим исправиться, захотим это улучшить, то мы должны с корнем вырывать все это, всю эту грязь, которая накапливается в человеке. Тогда наше сознание не под взяткой ничего, и мы не слушаем никого, никуда не направлены, мы идем прямо, мы в правильном направлении и делаем правильные решения. Это корень того, что называется мусар. Все знают, все слышали, что такое мусар. Работа над... Это неправильный перевод слова этика. Этика далека от понятия мусар. Мусар – это серьезная работа над собой, над исправлением своих качеств, над исправлением тоже своих мировоззрений, своих каких-то умозаключений, которые расходятся зачастую, к сожалению, с тем, как Тора нам говорит. Но работа, она серьезная. Что делать нам пока? Каждый спросит. Работа еще на много лет вперед, а мы уже сейчас хотим. Мы хотим сейчас правильно выбирать, мы хотим правильно делать сейчас уже. Мы послушали такой урок, и нас прямо так задело. Что делать? Учителя говорят так, что в нашем состоянии, пока мы не начнем себя исправлять, надеяться на хорошее мало. Может быть, есть шанс, когда человек будет принимать какое-то решение, и он почувствует, что ему непросто, что он борется, он хочет достичь правильного, он чувствует, что ему непросто, и он перебарывает себя и заставляет себя сделать не так, как ему хочется. Здесь есть шанс, что он таки да в правильном направлении. Шанс. Но это, по крайней мере, когда он находится в состоянии борьбы. То, что идет очень легко, мы далеки от истины. Но, скажем так, этому нужно посвятить еще какой-то урок, где мы скажем, что человек, он судья, но Барух Ашем, Всевышний надарил наш народ в каждом поколении большими мудрецами. Людьми, которые... В чем их преимущество? То, что они просто много Торы знают, а я мало знаю Торы. Это не преимущество. Преимущество в том, что эти люди, благодаря тому, что они знают в Торе, и благодаря тому, как они работали над собой, то их разум выпрямлен. Или намного лучше выпрямлен, чем мой разум. И тогда, когда я прихожу за советом к праведнику, то я понимаю, почему его решение лучше, чем то, что я приму решение. Он смотрит с чистым разумом, а я не всегда. И часто бывает, что мой разум искривлен, а его разум исправлен. И поэтому его решение, оно будет правильным, оно будет истинным. Потому что он уже давно-давно работает над собой. и намного-намного чище, духовнее, чем я, и поэтому у нас есть шанс и благо, которое одарил нас Творец, что мы можем подойти к таким людям и получить у них совет. И такие вот ситуации в жизни, они требуют. Мы не всегда хотим принять судьбоносные решения, которые могут повлиять на всю нашу жизнь. Правильно, конечно, задать вопрос праведнику, мудрецу, которым мы близки к нему, который понимает нас, который мы понимаем, что он даст нам истинное решение, правильное, которое не зависит от каких-то сторонних факторов, а он просто слова Бога живого, которые говорят через его уста. Я хочу напоследок привести маленькую историю и послушать вопросы, если они будут. Маленькая история. Я не уверен, что эта история, она прямо истинная. Я слышал это от одного человека. Я не читал в книге, поэтому не могу ручаться. Но история очень поучительная. Даже если этого не было, это тоже очень хорошо услышать. Рассказывают, когда вот люди после Второй мировой войны начали приезжать в Израиль. У многих людей не было документов, не все сохранилось. И были люди, которые вообще как беженцы приезжали без документов, без ничего. Вот так вот им восстанавливали уже с их слов документы. И был один человек, который, говорит, он слышит так, какой возраст? Возраст, если я скажу, что мне столько-то лет, у меня будет такое пособие, у меня будут такие льготы. Если я скажу меньше, то у меня не будет таких льгот, но я могу выиграть в другой стороне. Он прекрасно понимает, сколько ему лет, но... И он пошел к нашему великому мудрецу Хазон Иш и говорит, ну, подскажите мне, вот если я скажу больше, у меня будут такие, если я скажу меньше, у меня будут такие выгоды, да, такая прибыль, я могу получить. Ну, подскажите мне, как мне лучше сказать? Сказал ему Хазон Иш, а может, вы скажете правду? И это ответ как шок. Сказать правду? У человека даже не появляется таких мыслей. Может сказать правду? Он говорит, Хазон Иш, скажите правду. И тот, который говорит правду, он выиграет. Он выиграет. Только иногда кажется, что в данный момент я что-то проиграл. Хазон Иш говорит, никогда от правды человек не проиграет. Он увидит это. Увидит. Придет время, когда он увидит. И кроме того, он не искажает себя. Он не заходит в ложь. Он не портит свое сознание. Он остается на чистой дороге. И это большое благо оставаться на чистой дороге. Пожалуйста, если есть вопросы.
Спасибо большое. И пока есть один вопрос в чате. Если у кого-то есть еще, можете, пожалуйста, нам написать или поднять руку. Мы включим микрофон. Вопрос такой. Как работать с гневливостью? И сейчас внутри меня ее так много. Дайте, пожалуйста, совет.
Ну, смотрите. У нас есть книги, которые занимаются разными качествами. Например, советую учить книгу «Орхот Садиким». Я не знаю, есть ли она на русском языке, может быть, есть. Тот, кто может учить в оригинале, он буквально разбирает каждое качество и дает советы по каждому качеству. Про качество гневливости есть несколько советов, что с этим делать. Во-первых, молчать или говорить шепотом. Когда хочется взорваться, постараться в этот момент сказать спокойно. Спокойный тон убирает гнев из сердца и успокаивает человека. Есть известные тренировки, которые наши мудрецы говорят. Хочешь взорваться, хочешь кричать, что-то делать, посчитай до 10. Дай паузу, сделай какой-то, дай перерыв, и ты увидишь, что на самом деле не все так страшно, не все так ужасно. И можно посмотреть, и часто бывает, что когда мы оборачиваемся назад и смотрим, это вообще была ерунда. Не нужно было даже обращать на это внимание. Но в момент, когда это случилось, я не могу с собой совладать. Не все так страшно. А почему наша реакция такая? То, что мы сегодня и говорили, накапливается в нас. И вот если мы будем работать над этим, то мы будем совсем по-другому реагировать и по-другому принимать решения. Но вот это действительно каждое качество по своему пути и в своем направлении.
Спасибо большое. Если еще есть вопросы, у нас остается несколько минут, можно использовать это время для вопросов. Пока мы ждем вопросы, хотел только сказать, что следующий наш урок с Божьей помощью будет на следующей неделе, во вторник, в это же время, в 10. Татьяна подняла руку, мы включаем микрофон.
Пожалуйста.
Татьяна, пожалуйста, вы можете задать ваш вопрос.
Добрый вечер, спасибо. Я хотела спросить, а если человек, ну, старается спасти свою жизнь или, например, уехать из страны и должен как-то что-то обмануть, допустим, власти, это допустимо?
Конечно, вопрос, он не всегда простой. И когда это опасность для жизни, то мы знаем, что опасность для жизни позволяет нам и шаббат нарушать, и другие какие-то вещи. И, конечно, говорить правду мы тоже можем нарушить при условии, когда это спасение жизни. Я когда-то слышал такую историю, просто это будет завершающая история, которая может тоже быть ответом на ваш вопрос. Вы все слышали величайший наш мудрец Мойше Файнштейн, который был основой еврейства в Америке последнего поколения. Мойше Файнштейн когда-то был какой-то разговор или какой-то был урок, и он сказал людям, что я в жизни никогда не сказал ложь за исключением одной ситуации, о которой он говорит, я тоже жалею. Когда он говорит, я вынужден был уехать из Советского Союза в Америку, я должен был обмануть на границе, иначе меня бы не выпустили. Говорит Мойше Файнштейн, это была однажды история, когда я сказал неправду из своих уст и тоже жалею об этом. Но сказал, потому что Мойше Файнштейн был раввином, который знал Аллаху и знал, где можно и где нельзя. Поэтому естественно, что ситуации разные. И когда нет другого варианта, и человек понимает, что это спасение жизни или еще что-то, это действительно позволительно, но надо знать, что есть много ситуаций, которые нам кажутся, что они важные. Да. Лучше оставаться на истине.
Да, я именно о такой ситуации как раз это имела в виду, как Мойше Файнштейн. Потому что мы не можем заранее предугадать свое будущее. Мы думаем, что мы спасаемся, мы думаем, что там будет лучше. А задним числом, как бы смотря назад, мы можем и пожалеть о том, что мы сделали что-то не так, да? Вот.
Да, и просто это тоже всегда надо помнить, что каждая вещь, которую мы отходим от истины, она закрепляется в нас. И в следующий раз нам уже намного легче обманывать дальше. То есть это идет, накапливается, как снежный ком. И чем меньше, чем мы будем более духовными и правильными, тем Всевышний, ведь мы знаем, что в конце концов помощь она от Творца, и то, что нам кажется, что мы вот сейчас вот решаем, мы сейчас скажем, и все решится. Всевышний решает больше, чем мы себе предполагаем. И если он видит, что еврей хочет оставаться на слове Торы, он всегда получит большую помощь.
Да, и как раз я тоже еще хотела сказать, что мы делаем выбор какой-то, да, с небольшим как бы обманом, а потом смотрим назад, и, может быть, прошло бы какое-то количество лет, и мы могли бы сделать совсем другой, гораздо более лучший выбор. Такое тоже может быть, если бы остались, да, честными.
Кроме этого, мы всегда должны знать, что это обязательно так, потому что если Тора говорит, что нельзя обманывать, нарушение Торы не может никогда привести к более лучшему результату. Оно всегда будет более худший результат. Только нам, в данный момент, человек, он очень ограниченный и не хочет смотреть чуть-чуть в будущее. И ему кажется, что вот сейчас вот надо вот так вот сделать. Надо, в первую очередь надо посмотреть, а можно ли все-таки пойти по Торе и не нарушить.
Не обращая внимания на свои страхи и беспокойства, как бы, да?
Да, потому что молитва Богу, имеет намного больше сил, чем наше ухищрение, которое мы пытаемся сделать.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо за внимание всем.
Вопрос. Спасибо Раву Боруху за замечательный урок. Всем, кто были с нами и здесь, и в чате, просят посвятить наш урок защите солдат Израиля. С Божьей помощью.
Чтобы... Израиль Ашем. Уже урок будет в записи. В следующий раз напомните, мы сделаем это с начала урока. И тому, кому нравится, мы ждем всех через неделю. Израиль Ашем. Будем говорить о других важных вопросах жизни.